Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В седьмом сезоне вместе с его партнером Московской школы управления Сколково говорим о том, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в турбулентное время. И что действительно поможет продвинуться вперед и в карьере, и в жизни.
И вот одним из таких способов не буксовать и двигаться вперед стало бизнес-образование. Программы MBA сегодня воспринимаются уже скорее не как обязательный элемент карьеры успешного менеджера, а как инструмент личного и профессионального развития, используемый по мере необходимости и в соответствии с индивидуальными задачами. При этом, согласно исследованиям, более трети студентов MBA в России приходится на руководителей высшего звена, четверть на руководителей среднего звена, каждый пятый либо линейный менеджер, либо рядовой сотрудник.
Но вообще логичный шаг для того, чтобы расти в управлении, это получить бизнес-образование. Но формы программ сегодня десятки, а классикой все еще считается MBA. Диплом выпускника этой программы – такой своеобразный знак качества. Но идут туда не только застройщики в резюме. Для большинства слушателей это прежде всего способ прокачать профессиональный уровень, затем это лично вырасти, еще укрепить финансовое положение, ну и ускорить свою карьеру. Плюс мощным бонусом является социальный капитал. Связи, среда, нетворкинг, доступ к людям, которые в целом играют на другом уровне.
Зачем учиться на программе MBA? Кому это действительно нужно? Как выбрать бизнес-школу? Как проходит обучение, сколько оно длится и насколько сложно учиться? Что важно знать перед поступлением на программу MBA? Обсудим сегодня с выпускником MBA 8 Московской школы управления Сколково, генеральным директором, сооснователем Наполеон IT Павлом Подкорытовым. Привет, Паша.
Привет.
Привет,
привет, друзья.
Мы начнем очень издалека. Давай. Расскажи нам, как ты учился в школе?
В школе учился плохо. Я сейчас руковожу IT-компанией, но на уроки по информатике мой преподаватель Татьяна Яновна запрещала мне приходить одному. Она просила, чтобы со мной был мой папа.
Что?
Серьезно?
А мой папа, что интересно, в это время работал в Челябинском радиозаводе, который создавал, только представьте, первую в мире автоматизированную систему посадки космического корабля на Землю. Раньше, чем Илон Маск, там на 50 лет, наверное. Это был космический корабль «Буран» в Челябинском радиозаводе. Это делали в те годы, когда я учился. Конечно, они уже этим не занимались. Много времени прошло. Но, тем не менее, вот такие были пожелания у моей прекрасной, мною любимой Татьяны Яновны.
Ей просто нравился твой папа, я думаю. Она хотела с ним лишний раз пообщаться.
Да.
Что ж ты такое делал, что только с папой?
Я был очень веселым. Нет, я был очень веселым. Я был очень веселым, но, видимо, не все воспринимали как бы мой юмор, мое веселье однозначно.
Но как же в итоге IT дальше продолжилось в твоей
жизни? При этом я учился помимо общеобразовательной школы и во Дворце пионеров и школьников имени Крупской в кружке компьютер. С 8 лет занимался программированием. Для меня это была среда совершенно знакомая с 5 лет, наверное, спектром программирования, потом... С 8 лет уже программирование на нами привычных компьютерах, да, которые там, сейчас уже отходят скорее. Оно было направлено, что очень важно, для детей в сторону соревновательную. То есть мы помимо того, что учились в Дворце пионеров, мы каждый год, а и не по разу, участвовали в разного рода соревнованиях по программированию. И вот на мой дальнейший путь... повлияло, наверное, одно соревнование, называлось оно «Сахаровские чтения», на котором я в возрасте 12-13 лет представил со своим другом сайт с развивающими играми для школьников. И мы стали лауреатами, победителями этого конкурса. Я помню, мы вышли на сцену, и нас поздравил с этой победой нобелевский лауреат Жорес Алферов. Пожал руку и сказал: «Паша, ты лучший создатель сайтов и программист в мире». И я в это по-настоящему поверил, насколько в это может поверить ребенок. И приехав в свой город, в Челябинск, я эту веру материализовал в том, что я открыл газету «Тумба», в котором бы... Это газета, Челябинская газета «Тумба». Uh-huh. У них были объявления блочные. Uh-huh. Там жалюзи, бетон classified, кто-то продавал. Uh-huh. Да, классифайд того времени. Я начал их обзванивать, предлагая создать им веб-сайт.
Серьезно? Wow. Третьего, в 12 лет?
Да, из третьего звонка меня пригласила компания «Эдис», которая производила жалюзи. Я приехал к ним, там после школы пришел в назначенное время к генеральному директору, секретарь которого спросил: «Мальчик, вы куда вообще пришли?» Я такой в худи из секонд-хенда, как бы, ну, в школе. Я говорю: «Я на создание сайта». Говорит: «Подождите там». Ну и, в общем, там я продолжил работать. И вот это больше всего на меня повлияло. То есть, что параллельно с общим образованием у меня шел, я вот это подчеркну, соревновательный процесс, в котором мои преподаватели постоянно побуждали быть, ну, где-то лучше, соревноваться. Это повлияло на меня максимально, наверное. Потом да. Я учился на компьютерной безопасности в Челябинске. В университете с 3 по 4 курс я летал на Аляску и работал... И работал уборщиком номеров и дженитором, и чистильщиком рыбы.
Ого. А как так вообще
как
вышло?
Ну как? То есть ты как бы студент, тебе нужна машина, очевидно, первый курс. Как на нее заработать? Вариантов как бы не так много. И один из вариантов тогда это был work and travel, поездка в Америку для работы в летний период времени. Просто Америка... Большая, в Калифорнии повеселее, в Нью-Йорке повеселее.
В Аляске очень весело.
На Аляске большая плата. То есть там это был 2005 год, но там был $12 в час оплата на рыбзаводе, где мы чистили халибатов. Вот и 2 лета я туда ездил, и после первого лета я уже привез себе сумму эквивалентную для покупки нового автомобиля. ВАЗ-2114, как 14-е. Я был просто как бы счастлив и крут.
И параллельно еще делал сайты во время учебы?
В университете уже начался вот путь к IT-компании, но она занималась... Много чем, ну, очень много, там все, наверное, не перечислишь, но основной вид деятельности ее заключался в сервисе по доставке сим-карт по всей стране. Потом, ну, произошел, наверное, MBA.
Ага. То есть, получается, школа, дворец пионеров, это как практикоориентированное обучение с правильной средой, мотивирующей к развитию.
Мотивирующая, да, вот именно где-то бороться, в хорошем смысле получать от этого удовольствие.
Университет?
Да.
И через сколько лет после университета MBA случился?
Ну, наверное, лет через 8.
Так, и потом?
Во время университета появилась компания «Наполеон IT». Она была основана с Русланом Ахтямовым, с Павлом Бежиным. И Руслан первый пошел учиться в Сколково MBA. После него... Посмотрев на его результаты, пошел я туда примерно в 2017 году. Я уже ретроспективно анализировал, зачем для меня это было важно. Я пошел туда бороться и избавляться, можно сказать, от некого провинциального стеснения, которое у меня в тот момент существовало.
То есть за время руководства Наполеон IT ты понял, что у тебя есть такая
Наполеон
особенность, да?
В то время как бы зарождался, только зарождался. Наверное, даже когда я туда шел, этого не было. К этому осознанию я пришел, наверное, уже по результату, когда уже оценивал, что я получил, в данном случае, от чего я избавился. Вот шел, наверное, я за каким-то академической частью, что меня чему-то научат, а получил совершенно другое. Как это интерпретировалось? Что у меня было ощущение, что, например, там, люди, которые закончили МГУ, они дышали другим воздухом, слушали другие, может быть, сказки, и у них другой потенциал. И вот благодаря учебе в Сколково, благодаря моим одногруппникам, конечно, в первую очередь, которые как раз закончили все те университеты, о которых я думал, работали во всех тех компаниях, о которых я думал, когда они стали моими не просто знакомыми, а когда они стали... моими по-настоящему близкими людьми, друзьями, вот это ощущение, что есть какая-то разница, это ощущение, оно ушло.
А в академическом стеке что больше интересовало? То, чего не хватало? Да, вот как, и как ты это чувствовал, что ты работаешь и понимаешь, что-то вот мне... Вот как ты это ощущал, как ты это понял? Вот здесь да. Интересно.
Тут во время старта учебы в компании «Наполеон» было порядка 50 сотрудников. И появлялся запрос на то, как из такого эмоционального всплеска основания компании перейти к какой-то системе. У меня был запрос, как создавать продукты, которые будут большими. У меня был запрос, до сих пор не чувствую себя в нем как-то супер уверенно, про то, как управлять финансами. Но у меня на этот случай и по этому направлению мой партнер, вот все-таки ему 17 лет, Паша Бежин, он этим прекрасно справляется. Так что про академию, наверное, вот эти вещи меня больше всего интересовали. По результатам полученного опыта, расширенного кругозора, там изменение точки зрения вообще на многие вещи, что я считаю наиболее важным из всех подобных программ и Сколково MBA, в частности. Без вот этого изменения способа мышления действительно преодолеть определенные вопросы или сложности было бы намного сложнее, дороже и дольше.
И тебе тогда сколько лет было, когда ты поступил?
27, наверное.
Ну вот по статистике где-то около 30 лет люди задумываются о том, чтобы учиться на программе MBA.
Как у вас еще в компании распределяются роли у сооснователей?
Павел Бежин, он занимается финансами. Руслан Ахтямов занимается ключевыми клиентами и частью стратегии. Я занимаюсь операциями, вот, может быть, привношу какие-то новые направления, такую часть визионерства.
У Руслана MBA. Есть MBA, он первый начал. Да. Ты, Паша, второй пошел по его пути. А Паша, который ответственный за финансы, пока еще не решился на этот шаг. Но, возможно, он сразу на и MBA пойдет, видимо, с учетом опыта, который за эти 7 лет он уже приобрел.
А у Руслана поменялось вот это мышление, образ мышления, подход к бизнесу? Как вот вы ретроспективно сейчас на это смотрите?
Я точно, да. Какое это влияние на бизнес оказало? Я точно заметил, и в определенный момент времени это сопровождалось неким, ну, таким даже скепсисом и, может быть, сопротивлением, когда Руслан учился на модулях и отправлял к нам в чат, в менеджеров, какие-то там идеи. Да, он на своей учебе опять. Но это быстро как бы стало из нагрузки в такое, наоборот, в хорошем смысле. Отличный источник информации, потому что он переживал это академическую часть, исходя из наших проблем. И это было очень для нас полезно. Мы это применяли точно. И когда я учился, я уверен, что я вел себя однозначно так же. И вот что я точно запомнил, наверное, ближе к окончанию обучения Руслана, когда он приехал и начал говорить для нас с Пашей вообще непонятные вещи про философию. Я уже после, пережив, осознал, но тогда мы так с Пашей переглянулись, и для нас это было вообще все с тобой в порядке, нет? Он стал участником и даже сооснователем, как я понимаю, Камчатского клуба. Это такое собрание людей, кто занимается философией, рожденное после Камчатского модуля. Тогда это был последний модуль, сейчас в обучении это модуль посередине. Он у всех групп, и он связан с переосмыслением, что ты делаешь.
Рефлексия, да?
Зачем ты это делаешь? И он реально, может быть, из-за методики этого модуля, может быть, из-за места, где он проходит на Камчатке, он, ну, неизгладимое впечатление, позитивное, оставил на Руслане и на мне. Но пока ты это не пережил, то результаты, которые ты можешь наблюдать у своего даже близкого друга, но я их пока встретил с непониманием в тот момент. А сейчас, конечно, полностью понимаю, что это очень полезно.
Пойдем тогда по программе модулей, как ты учился. И вот, если можно, именно на примерах. Вы прошли такой-то модуль или проходите, и раз тебе пришла идея, как это привнести в свой бизнес?
По модулям, ну, это примерно, может быть, 15 модулей, похоже на то, как это происходит сейчас на программе Executive MBA у меня. Параллельно с модулями идет Leadership Development Program, где ты в очень интересной манере вместе с своими одногруппниками под помощью какого-то наставника через 360 оценку, когда тебя оценивают твои близкие, сотрудники, там, твой круг общения, ты, видя вначале разницу, как ты себя воспринимаешь по каким-то критериям и как тебя воспринимает окружающие, это, ну, условно прорабатываешь. И где-то к концу начинается работа над твоей дипломной работой. То есть в итоге 15 модулей, ну, будем-то для ровного счета так называть, может быть, их какое-то другое число, 15-16 модулей. Неделя раз в месяц ты учишься, параллельно группы и под конец учебы дипломная работа. Но на самом деле и в моем опыте учеба, вот она как начинается, как ты в нее ныряешь, так ты из нее и не выныриваешь морально. Потому что школа, хорошая школа Сколково, это же во многом способность набрать людей, близких по духу, способных друг друга развивать, мотивировать. Может быть, с точки зрения даже позитивного раздражения, да, вот как прививка, взбадривать. Это среда, в которую ты попадаешь. От нее невозможно, даже если модуль закончится, о ней забыть, она в твоем сердце там. И это та магия, которая лежит за пределами академической части. Теперь про пример. Есть такой фреймворк 7 от McKinsey. Фреймворк, который описывает все основные части работы организации. Маркетинг, стратегия, управление персоналом. И я, наверное, впервые после прохождения этого курса, он преподается на операционном менеджменте, я впервые понял, кто я с точки зрения того, что я менеджер, вообще управленец. То есть у меня всегда были, ну, какие-то догадки, может быть, иллюзии. А тут настолько четко это было разложено, визуально представлено, что я вернулся, я помню, в Челябинск, и я прямо сказал, ну, теперь-то я знаю, чем я занимаюсь, и как бы, ну, чем. И вот это может быть очень какая-то простая, но так необходимая уверенность в своей деятельности, да, как ты ее ведешь, она, ну, принципиальное значение имеет.
А в бизнесе вот какой-то был такой прямо инсайт, который ты приехал, применил в компании, и ваши, ну, например, показатели улучшились. Либо стало видно, что бизнес-процессы стали работать иначе, и эффективность этих процессов прямо в разы по отчетам, например, изменилась.
Какой-то измеримый результат. Как
или, например, какой-то новый продукт вы создали, потому что ты внедрил какую-то систему или там пересобрал команду, условно, вот понял, как растаять, и у вас появилась какая-то новая фишка, которая стала вам приносить, ну, например, деньги или имя сделала. Да, компании.
Мы в тот момент, как ни странно, вот это сколько, 10 лет назад было, да, практически, мы занимались применением машинного обучения, сейчас это называется искусственным интеллектом, так называемым, в автоматизации каких-то процессов организации, работая в тот момент в основном с ритейлом. И мы делали на тот момент продукт под названием Power Price. Это и есть, остается продуктом, который управляет ценообразованием в ритейле.
То есть учитывать все-все-все, чтобы сказать.
Более 260 параметров, учитывает от погоды до остатков и так далее. Формирование цены, так как мы знаем, что цена в физических магазинах в зависимости от торговых точек, она может отличаться на один и тот же товар. И я помню, когда мы этот продукт формулировали с нашими клиентами, по-моему, шел маркетинг, операционное управление, финансы. Это позволяло мне больше и лучше понимать логику работы корпорации. И через эту логику и продукт, как мне кажется, ну, в какой-то части стал тем, который получилось, что до сих пор он растет и работает. А если говорить про общие результаты, то по факту из регионального вендора, интегратора, мы превратились в федерального. Мы открыли офисы в Москве, в Петербурге. Компания выросла. Был вопрос, когда ты как руководитель уезжаешь раз в месяц на неделю, будет ли компания от этого тормозиться? Всегда говорят, что времени не хватает. То в данном случае эффект обратный произошел. Когда ты вынужден из компании раз в месяц на неделю уезжать, оставляя условно там операционный менеджмент, твое сознание, ну и жизнь как-то, видимо, приспосабливается к тому, что все-таки дела шли. Это, в принципе, произошло. Результаты в сухом остатке из регионального вендора мы вышли, ну, в тот момент даже на международный рынок. Мы заводили наш продукт через год, через два Кстати, через учебу так получилось. В Соединенных Штатах мы открыли подразделение, этот продукт начали туда поставлять. Круто. У нас был модуль в Соединенных Штатах. Мы познакомились там с одним очень интересным человеком, с кем продолжили дальше общение. Он был в рамках этого модуля как приглашенный преподаватель. Мы открыли компанию совместно в Соединенных Штатах PowerPrice. Он привел своего друга, который стал CEO этой компании. Это был бывший HR-директор Walmart'а. Соединенных Штатов Дон Свон. Он был HR-ом компании, в которой работал миллион человек. Ну и он был уже взрослый, на пенсии, поэтому он согласился стать CEO американского небольшого стартапа. Она интересную шутку рассказала, ну, сидя в ресторане после рабочего дня однажды, что вот несмотря на то, что он был HR-ом компании с миллионом сотрудников, то все равно вечером ему иногда раздавался звонок, когда в телефонной трубке незнакомый голос говорил: «Я водитель грузовика 10694, у меня закончился бензин, там, или колесо, что делать?» Это шутка такая у него была. Потом началась пандемия, и компания, которая продавала услуги ценообразования в офлайн-ритейле, остановилась в Штатах.
Серьезнейший рост. А насколько тяжело и учиться, и продолжать работать? Получается, знания интегрируются сразу в бизнес, компания растет, растет кратно. Вместе с тем, много поездок по модулям. Вот ты сказал, Камчатка, Штаты. Это все тоже и силы, и перелеты, Гонконг, и время. И при этом бизнес нужно перестроить, чтобы он продолжал работать без тебя. Но все равно же ты не можешь отпустить контроль на все 100%. Угу. Каково это совмещать и эффективным быть как бы и на учебе, и на работе?
Я так отвечу. Вот сейчас я учусь на Executive MBA. У меня учеба проходит физически в 4 локациях. Это Пекин, Сингапур, Абу-Даби и Фонтенбло в Франции. И для меня этот был, ну, супер запрос. И тогда такой запрос был. Я вот сейчас понимаю, что важнее всего это не больше времени делать какие-то вещи, а, может быть, чуть меньше времени делать, но более правильные. И вот для меня учеба, она помогала всегда более верные какие-то решения принимать, наблюдая за успехами моих одноклассников. То есть у нас есть наши собственные, говоря про себя, там, желания, иллюзии какие-то, там, планы. Но можно же посмотреть на окружение, как я сказал, очень интересное, там, полезное, может быть, с какой-то позитивной точки зрения, раздражающее, позитивную сторону. И посмотреть, как делать не нужно, а что, наоборот, дает результат. И вот это, как бы, возможность через опыт твоих одноклассников чуть-чуть приоритизировать свои действия, оно важнее, чем сидеть в офисе и вот как бы делать, делать много, ну, может быть, не совсем так эффективных вещей. Вот это сложно, но в итоге это более эффективно.
Вот тем, кто нас сейчас слушает и планирует поступать на программу MBA, что все-таки важно знать вот о том, как строится обучение и сколько времени надо будет на него тратить? Потому что ты так достаточно легко рассказываешь, что немножко тайм-менеджмента, и все у вас будет хорошо. А если чуть глубже копнуть, все же домашки какие-то, диплом, ты сказала, что вы писали, модули. Вот сколько во время обучения времени уходило непосредственно на то, чтобы вовлекаться в учебу, и сколько времени оставалось на работу? Ну, в процентном соотношении, например. Понял. И что все-таки самое сложное для тебя конкретно, например, было?
Если я не ошибаюсь, то наша учеба начиналась в среду. Каждая четвертая неделя месяца в среду мы начинали учиться и учились до воскресенья. Если я не ошибаюсь, примерно это было так. Соответственно, я прилетал во вторник, когда еще жил в Челябинске. Потом я переехал в Москву уже жить на какое-то время даже. Сейчас я живу в Петербурге. И, ну, условно, неделя, да, она такая, что ты весь в учебе, потому что действительно, условно, с 8 утра до, по-хорошему, 9 — это вот академическая часть, а потом уже социальная часть, да. Тот самый социальный капитал развивается ближе к вечеру. про домашние задания. Ну, они не уходили никак от моей операционной деятельности. Вы говорили о том, что насколько это применимо. Это 100% применимо. Так что домашняя работа как таковая для меня была как раз в имплементации улучшения полученных каких-то знаний, наблюдений. Ну, либо, если говорить про прерединг, то ну, то же самое. Если это оценить во времени, то, наверное, 3-4-5 вечеров ты должен прочитать прерединг перед модулем. Ну, у тебя на это есть там 3 недели, так что это приятная инвестиция. Повторюсь, что из учебы ты, если в нее погружаешься, ты никогда не выйдешь. Но это не значит то, что ты не будешь уделять время бизнесу потом, или своей работе там, в корпорации. Наоборот, ты будешь еще больше об этом, мне кажется, думать, потому что у тебя будет новая точка зрения, у тебя будет, вот как я говорил, позитивные раздражители в виде там, результатов твоих друзей, которые могут тебе сказать, что так не надо так делать, вот так делай, это более эффективно. MBA это же никогда не заканчивается, то есть вот условно там, на прошлых выходных с семьями мы были в загородном клубе в Петербурге, семьи были моих одногруппников, то есть это никогда не заканчивается. Я каждый день, наверное, так или иначе связываясь со своими одногруппниками, там, друзьями по школе, по бизнес-вопросам.
Потому что прошло 7 лет.
Да, конечно. И это только расширяется.
Вот тогда как раз нетворкинг, социальная ваша среда. Как так вышло, что вы до сих пор общаетесь, дружите с семьями? Это как бы нормальная практика? Это скорее правило? Или вы исключение из этого правила? Вот ваш поток такой, как вы собрались, да, такой мэтч.
Я понял. Я считаю, что с одной стороны реализовать это очень сложно. Но идея в этом очень простая, что сегодня академическая часть образования можно легко купить на Литресе, прослушать в Ютьюбе или на Курсере, и это будет стоить, ну, условно говоря, 0 рублей. То есть каких-то секретной информации никто не выдаст. И важнее всего, дороже всего с точки зрения вот результата на состояние человека, на состояние компании, оказывает та среда, которые формируются людьми. Так что как сделать систему привлечения будущих студентов, ассессмента, чтобы сформировать команду, как нам при выпуске говорили, что вы теперь спецотряд, который вот вместе может все. Так и оказалось, что это роль как раз школы, и это магия школы, что они могут так сделать, что люди настолько друг другу как бы интересны. Это не значит, что они вот всегда во всем едино смотрят везде. Нет, они интересны. На этой почве формируется истинная дружба. Вот многие говорят про нетворкинг, но это такое знакомство, там, я могу позвонить, да. А я говорю про дружбу. И результатом моей учебы в школе стало, как бы друзей говорят, много не бывает, да, но у меня, мне кажется, много друзей. Мы дружим очень близко. То есть я переехал в Петербург с семьей, потому как мой одноклассник Юра Диченко в Сколково, он переехал, устроился на работу, переехал туда, и мы там так, как бы он нам показал Питер, что мы взяли и просто...
Продано.
Потом в пандемию второй мой друг по рассказу, да, переехал в Штаты. И мы на 2 года переехали в Штаты, Андрей Куприев. Жили там все, ну, как бы рядом с семьями.
А какие коллаборации у вас сложились вот внутри вашего потока обучения или там во взаимодействии с выпускниками или студентами других потоков?
Всегда кто-то открывает какой-то совместный проект. Он находится в создании чего-то нового. Это прекрасно. И есть абсолютные чемпионы. Один парень, он прям уже там со всеми, наверное,
делал. Серийный, да?
Да, серийный предприниматель. У нас в компании после окончания наш, например, коммерческий директор и наш партнер, теперь это тоже выпускник Сколково, наш был руководитель лаборатории и магистратуры в МФТИ. Это был мой одногруппник. И там новую сейчас мы магистратуру задумали вновь с его компанией делать. Так что ну, бизнес всегда вокруг как-то и около происходит.
Круто. тогда какую роль, на твой взгляд, играет адмиссия? Понятно, что ты за тех, кто ее проводит, не скажешь, но тем не менее, ты же ее проходил, проходили эти ребята, с которыми ты учился, с которыми ты теперь дружишь. И понятно, что вот магия где-то здесь и работает. Они вас отбирали, подбирали так, чтобы этот матч случился.
Да.
Вот как это проходило? Как ты это видел?
Тут я могу заметить, что уже и сам к этой адмиссии имею отношение, так как участвую регулярно в жюри конкурса грантов. Я сам получал грант 20 тысяч евро на образование, которое спонсоры школы выделили. Когда мы в жюри конкурса грантов оцениваем претендентов, то для меня одним из составных критериев в оценке, в ассессмент студента является то, что он может получить, то есть как он может позитивно вырасти и измениться. И может быть даже важнее или наиболее важным критерием является, а что он может дать классу и школе. Мне кажется, что школа и центр ассессмента прекрасно с этой задачей справляется.
А как у тебя проходила адмиссия? Вообще сложно ли было поступать? Ну, у тебя еще и грант.
Значит, было поступать, да, сложно. Давно ты не сдавал, я на тот момент не сдавал никаких экзаменов, и вдруг вновь приходится это делать, нужно к этому готовиться. Но для меня интереснее было вот конкурс грантов, потому как Руслан получил передо мной грант на учебу.
Я не мог
как бы сделать хуже. И я помню, мы получали грант физически. Ну, то есть это было до пандемии, был большой зал, мы выходили на сцену и защищали свой проект. И со мной вместе сидел Руслан, ну, я поддерживал. А на самом деле как бы раздражал, ну, что как бы, я не могу не получить грант. Я настолько был как бы взволнован этим моментом, что, вот представляете, заканчивает там, ну, один претендент своего выступления. Я выхожу на сцену, мне ведущий говорит: нет-нет-нет, не ваша очередь, идите, садитесь. Выходит следующий, заканчивает, я опять выхожу на сцену. Он говорит: да нет-нет, не ваша очередь, идите, следующий. И так, как бы, ну, три раза я выходил, и Руслан говорил, что я был просто зеленым от этого ожидания. В общем, настолько я волновался, но когда настало время выступать, адреналин, норадреналин, видимо, в баланс пришел, и выступление было прекрасное, и я получил грант.
А из чего вот для слушателей, расскажи, состоит процесс поступления, какие есть этапы, что за экзамены, и вот если ты хочешь грант, то что за проект нужно защитить?
Насколько я помню, что это по типу IQ, наверное, теста. Что-то. Теста, похожего на сопромат, хотел сказать.
Как всех напугать? Сказать слово сопромат.
Что-то связанное с математическим умением, когнитивной функцией. И это язык. Вот, по-моему, это три таких направления. Если говорить про грант, то я больше знаком с грантом по проектам, по стартапам, так как есть грант еще больше для консалтеров, для тех, кто классно решает кейсы. Я тут вообще не подскажу, ни разу не был ни участником, ни в жюри этого конкурса. А если говорить про конкурс грант для предпринимателей, какой-то проект презентует, то основным критерием, как мне кажется, является наличие идеи или проекта, способной оказать не просто финансовое какое-то влияние на основателей, да, а способен, ну, действительно создать что-то, ну, значимое. Может быть, даже там социально значимое. А у меня был как раз проект по PowerPrice, система интеллектуального ценообразования.
А, вот это и было.
Да, то есть система, которая меняет в зависимости от разных наборов факторов цены на полках офлайн-ритейлера.
Учиться сейчас на программе EMBA.
Я туда поступил в 22-м году. Противофаза. Я жил в Америке. Был бизнес в России. Когда все началось меняться, я приехал в Россию. И мне хотелось, чтобы в быстро изменяющихся обстоятельствах точка зрения не сужалась, а она расширялась. И поэтому я начал искать способы. Привычным способом для меня, уже по аналогии с MBA, стал образовательный способ. То есть стать частью следующей группы, следующего коллектива друзей, но уже в международной школе. Я долго искал варианты и выбрал больше как бы такой восток и Запад. Это уникальная программа. Я учусь сразу в двух бизнес-школах. Это бизнес-школа пекинского, китайского Цинхуа. Это университет, где Си Цзиньпин учился. Uh-huh. Самый большой туда ассессмент. 4000 абитуриентов на одно бакалавриат место.
Вау! Wow.
Но я не проходил такой отбесе, я по другой квоте прошел. Но университет такой интересный. И это французская бизнес-школа INSEAD. Uh-huh. Дуальная программа. То есть это был запрос на расширение точки зрения, потому что моя группа представитель 22 стран. Мы учимся в 4 странах. Для меня это было принципиально важно.
Как вот, на твой взгляд, все-таки выбирать бизнес-школу? Сейчас там нас многие слушают, я думаю, что есть те как раз, кому подходит программа MBA, и они тоже уперлись в свой собственный стеклянный потолок, может, даже до конца не осознают, но чувствуют, что вот хочется и друзей приобрести, и академические знания подтянуть, может, еще какие-то есть задачи. На что важно обращать внимание? Понятно, что ты амбассадор Сколково, но вот есть ли какие-то пункты, которые бы ты советовал как чек-листик, да, проставить mm-hmm. галочки. Вот это важно, и на это обратите внимание.
Если ваш бизнес и ваша жизнь географически находится в России, то очевидно, что бизнес-школа должна находиться тоже в России. Если вы строите планы международные, то, наверное, стоит посмотреть на международные в тех локациях, той географии, где вы будете вести свой бизнес и планируете жить. Если говорить про Россию, то я думаю, что можно в каждую школу посетить, как-то познакомиться. Но мы это сделали все и абсолютно уверенно утверждаем, что лучшей школой в России является, как ты сказала, и амбассадор Московская школа управления Сколково. Так что приезжайте в школу. В принципе, кампус — это же uh-huh. волшебный uh-huh. кампус школы, он всегда открыт. Приезжайте. Uh-huh. Можно начать с небольшой программы. Uh-huh. Их много, ну, некоторое количество. И дальше переходить в MBA. Это точно того стоит.
Что на самом деле стоит дороже? Учиться или не учиться?
Ну, не учиться — это вообще как бы провальная стратегия. Мы все учимся, кто-то на там, деятельности, кто-то самообразованием занимается сейчас там в эру LLM и электронных, ну, вот таких интеллектуальных тьютеров. Вообще этот вопрос обучения, он кардинально меняется. Но не расширять свой социальный капитал, свою точку зрения, в первую очередь на самого себя — это точно провальная и самая дорогая стратегия.
Ну вот, а если стоит вопрос, N миллионов рублей я потрачу на бизнес-образование или вложу в бизнес? Некоторые, особенно предприниматели, у которых вот на кончиках пальцев их выручка, да, и расходы, вот они сидят и думают, Паша так классно рассказывает, конечно, все, очень хочу пойти учиться, но что для меня выгоднее? Есть ли у тебя аргументы, почему стоит вложить энную сумму денег вот в бизнес-образование. И какой эффект будет? Ты же наблюдал не только свой бизнес, ты наблюдаешь и истории тех, с кем ты учился на одном потоке. Соответственно, я думаю, что ты знаешь истории из других потоков и до тебя, и после тебя. Есть ли вот что-то, чем ты можешь подбодрить этого человека и там, собственно, не за него решить, но дать ему какие-то аргументы за бизнес-образование?
Да, вот генерально мне кажется, что шанс инвестиции в бизнес и получения, ну, как бы хорошего возврата инвестиций всегда это какой-то процент. Вкладываем мы во что? Набиваем новым сотрудников. Новые сотрудники получают заработную плату. Не знаю, платим своим партнерам какую-то, не знаю, технику, да, покупаем. Оборотный капитал вкладываем. А здесь ты вкладываешь в себя. Ну вот шанс, что вложение в себя даст больше возврат инвестиций, это в случае, которых я видел, это 100%. Uh-huh. Шанс, что вложение в бизнес даст возврат инвестиций в тех, кого ты вложил, это тоже как бы большой, да, ты раздашь это на зарплаты, там, на налоги и так далее. Но будет ли что-то от этого для тебя в долгосрочной, тем более, перспективе? Ну, какой-то шанс в этом есть. И это точно нужно делать. Но про себя забывать точно нельзя. Как бы 100% возврат инвестиций.
Резюмируя, какая была твоя точка А, когда ты заходил на MBA, и какая была точка Б, когда ты выпустился оттуда?
Не хочу драматизировать и показывать, что зашел какой-то там прям в комплексах, да, парень. такого
не
было.
Ну, мы поняли, что нет.
Да, такого, конечно, не было, но точно пришел человек, кто делает очень амбициозный проект в новой сфере, но делает его, может быть, в самом начале на уровне там, региональном, а вышел человек, который стал значительно богаче в виде своих друзей, кругозора, абсолютно точно. А на компанию, как я и сказал, это повлияло, ну, наверное, с того момента, когда мы заходили, и сейчас ну, в 10, там, в 15 раз по выручке и значительно по и объему работы с клиентов, и по географии, ну и, как мне кажется, по перспективам. Так что очень много что ускорилось благодаря этому, но оценить это сложно, потому что ценность, она такая вот добрая, вечная. Вот. Но и абсолютно точно есть конкретно измеримые коммерческие результаты.
Твой главный совет тем, кто рассматривает возможность получения бизнес-образования, в том числе обучения на программе MBA. Что самое-самое важное им надо знать, понимать?
Вместе мы можем больше. Приходите в Сколково и становитесь семьей нашей школы.
Вау! Отличный финал! Ну что, друзья, тогда вместе мы сила. Идем учиться и тем, кому нужно.
Обретать семью, друзей.
Да, получают дипломы MBA и, соответственно, таким образом наращивают свой социальный капитал, приобретают друзей, растут и сами, и растут компании. А мы в следующих выпусках продолжим вместе с партнером этого сезона Московской школы управления Сколково разбираться, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в турбулентное время. Пока-пока!
Пока!